эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 9 апреля в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы репортажи о главных событиях уходящей недели. В Тбилиси вновь вспоминают жертв событий 9 апреля 89 года.
Хотели свободу, ничего плохого не хотели. Чтоб были братства вместе, ну свободны были мы.
В де-факто Южной Осетии отметили День Конституции.
Судебная власть становится служанкой двух ветвей власти – исполнительной и законодательной. О каком равенстве трех ветвей власти можно говорить?
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: президент США Барак Обама и лидеры американского конгресса достигли соглашения по сокращению бюджетных расходов. 9 апреля в Грузии отмечают День восстановления независимости и 22 года со дня разгона мирного митинга в центре Тбилиси. Опубликован отчет Государственного департамента США за 2010 год о правах человека в Грузии. Президент США Барак Обама и лидеры американского конгресса достигли соглашения по сокращению бюджетных расходов. О договоренности было объявлено за час небольшим до того, как истекал официальный срок финансирования многих государственных учреждений. В вынужденном отпуске без сохранения содержания могли оказаться примерно 800 тысяч американцев. Согласно принятому решению, правительство уменьшит расходы на 39 миллиардов долларов. Барак Обама назвал сокращение болезненным, но необходимым. При этом он подчеркнул, что Белому дому удалось отстоять свои приоритетные проекты. В США 4,5 миллиона долларов получил бухгалтер, который сообщил в налоговое управление страны о том, что его финансовая компания скрывает размеры своих доходов, рассказывает Владимир Морозов.
Сигнал бухгалтера помог налоговому управлению получить 20 миллионов долларов. Адвокат бухгалтера Эрих Янг не сообщил его имя и название компании. «Мой клиент, — сказал адвокат, — живет в маленьком городе и не желает излишней славы. Люди, — добавил он, — обычно смотрят на нарушения сквозь пальцы и предпочитают не ввязываться. Для их поощрения создан частный центр информаторов. При всей непривлекательности названия представитель центра Стив Кон делает откровенное заявление. Я ищу людей, поведение которых не безупречно. Но эти люди должны знать, что могут загладить свою вину и заработать, сообщив о нарушении в их фирме. Мы используем жадность для борьбы с еще большей жадностью. За минувший финансовый год отдел жалоб налогового управления получил около 1000 сообщений о неуплате налогов, размер которой в ряде случаев превысил 100 миллионов долларов. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Режим жесткой экономии необходим для преодоления долгового кризиса в Европе. С таким заявлением выступила министр финансов Испании Елена Сальгадо в кулуарах встречи глав финансовых ведомств стран Евросоюза, которая продолжается сегодня в Венгрии. Несмотря на протесты населения, лидеры европейских стран считают политику жесткой экономии ключевым фактором развития экономики региона. Сегодня в Будапеште проходит массовая демонстрация венгерских профсоюзов, направленная против недавнего решения властей об отмене безопасности конкурентного повышения зарплат и реформе пенсионной системы.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ливии войска Муаммара Каддафи сегодня отбросили силы повстанцев города Адждабия, сведя на нет вчерашние успехи оппозиции. В городе Мисурата, где также продолжались бои, погибли по меньшей мере 4 мирных жителя. Представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что силам королевской авиации удалось уничтожить 7 танков в Мисурате и Адждабии. Не прекращаются дипломатические усилия по достижению перемирия в Ливии. На следующей неделе главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза встретятся с представителями политического органа ливийской оппозиции, переходного национального совета. В Египте в результате столкновения демонстрантов с силами безопасности на площади Тахрир в Каире в ночь на субботу погибли 2 человека, более 10 получили ранения, сообщает информационное агентство со ссылкой на медиков. Тысячи людей вышли на площадь Тахрир, бывшую недавно центром массовых протестов, приведших к отставке президента Хосни Мубарака в пятницу. Они требовали привлечь к суду Мубарака и его ближайших сотрудников. В ночь на субботу военные силы попытались вытеснить демонстрантов с площади. Столкновения демонстрантов с полицией произошли в пятницу и в других арабских странах, сообщается о гибели более 20 человек в Сирии и 4 в Йемене. В Смоленске прошли траурные мероприятия, посвященные годовщине катастрофы польского президентского самолета, рассказывает Мумин Шакеров.
Поминальная служба состоялась на месте гибели самолета Ту-154 на окраине Смоленска. Туда прибыла официальная делегация во главе с супругой президента Польши Анной Комаровской. К ней приехало более 100 человек, преимущественно члены семей жертв авиакатастрофы. Были зажжены свечи, и военнослужащий войска польского зачитал фамилии каждого погибшего пассажира президентского лайнера. Покинув место падения самолета, польская делегация отправилась в Катынский лес, на то место, где захоронены жертвы сталинских репрессий. Катынское кладбище состоит из 2 частей. В одной захоронены советские граждане, в другой – польские офицеры, расстрелянные в 1940 году. Выступил представитель катынских семей Роман Скомский, который заявил, что еще пару десятков лет назад поляки не могли приехать и почтить память своих родных и близких в этом месте, но одновременно он посетовал на то, что еще не все тайны катынской трагедии раскрыты, хотя российская сторона многое делает в этом направлении.
Рассказывал Мумин Шакеров. 9 апреля в Грузии отмечают День восстановления независимости и 22 года со дня событий 89 года разгона в Тбилиси многотысячного митинга с применением слезоточивого газа, саперных лопаток и тяжелой техники. По сложившейся традиции 9 апреля в память о погибших тбилисцы усыпают тюльпанами лестницу, ведущую к зданию парламента. Люди начинают собираться у места, где произошла трагедия с ночи. Подробности на эту тему вы услышите далее в нашей программе.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Баджоришвили. И мы переходим к обсуждению главных тем. Каждый год в ночь с 8 на 9 апреля перед зданием парламента в Тбилиси собираются участники событий 1989 года. Эта ночь для них – время встречи с теми людьми, с которыми они стояли рядом 22 года назад на многотысячном митинге и ратовали за независимость Грузии от Советского Союза. Тогда мирный митинг был разогнан присланным из Москвы спецназом. Погиб 21 человек, тысячи были покалечены и отравлены газом. Рассказывает Олеся Артанян.
Нино Униани тогда было 32 года. Она работала швеей на тбилисской фабрике. Ночь 9 апреля стала поворотным моментом в ее жизни. Во время силового разгона митингующих с применением военной техники и отравляющего газа Нино лишилась глаза и стала инвалидом. Несмотря на долгие годы лечения, она так больше никогда и не сумела найти работу. Сегодня ночью она зажигала свечи перед мемориалом погибших.
Вместо меня они ушли. Мне так жалко, знаете, каждый год вот на этот день прихожу, мне так плохо. Я не знаю, не могу вам это сказать. Обиды того, что они погибли. Хотели свободы, ничего плохого не хотели. Чтобы были братства вместе, ну, свободны были мы. Злой мы не пришли здесь, ни русским, никому.
Сегодня ночью Нино стояла перед парламентом с еще несколькими людьми, участниками событий 9 апреля. Они обменивались последними новостями и передавали из рук в руки потертые черно-белые фотографии тех людей, которые были с ними в 89 году на митинге, но которых просто уже нет в живых. Но приходили сюда не только люди пожилые. Фотографии погибших 22 года назад принесли молодые активисты политических партий. 21 человек погиб в 89 году. Больше половины из них молодые женщины. Около их фотографий прохожие зажигали свечи и оставляли цветы. Мало кто в эту ночь говорил о политике.
Да!
Уже сегодня утром площадку перед парламентом заняли представители различных политических партий. Каждая из них по-своему оценивала события 9 апреля. Оппозиция говорила об ошибках сегодняшнего правительства, которое, по их словам, не может дать возможности Грузии свободно развиваться, за что и боролись митингующие 22 года назад. А в правительстве проводили параллели между событиями 89 года и сегодняшним противостоянием Тбилиси и Москвы. Но пока политики говорили о проблемах, к мемориалу погибшим в 89 году приходило все больше и больше людей. К концу дня там сложно было пройти. Не было свободного места для людей, цветов и горящих свечей. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Сегодня посольство США в Грузии распространило видеокомментарий чрезвычайного и полномочного посла Джона Басса по поводу отчета Госдепартамента Соединенных Штатов о защите прав человека в Грузии. Несмотря на то, что у Грузии за прошедший год в этой сфере отмечались достижения, новый уголовно-процессуальный кодекс, усиление аппарата народного защитника, строительство тюрем по международным стандартам и прямые выборы мэра Тбилиси, как сказал посол, у Грузии все еще остается возможность продвижения вперед в сфере защиты общепризнанных прав человека. Нас вновь волнуют переданные отчеты по выборочному применению закона, недостаток соответствующей правовой процедуры, факты ограничения свободы слова, давление, осуществляемое на членов оппозиционных партий, неправительственных организаций и вмешательство в деятельность профессиональных союзов, заявил Джон Басс. И сейчас у нас на связи, на прямой связи из Тбилиси, глава организации Transparency International Georgia Эко Гигаури. Эко, добрый вечер.
Здравствуйте.
Эко, я бы хотела спросить у вас, совпадают ли мониторинговые данные вашей организации с той критикой, которая сегодня прозвучала в отчете Госдепартамента?
Да, я думаю, что совпадает, потому что в нескольких местах мы упомянуты в этом рапорте. И в частности, в связи, например, свободы слова или ситуации прессы в Грузии, также в связи борьбы против коррупции, в связи выборов, например. Так что в больших числах, конечно же, там речь идет о тех фактах, о которых мы тоже говорили в свое время.
Скажите, пожалуйста, а вот среди проблем в докладе упоминается выборочное применение закона, давление на СМИ, высокий уровень элитарной коррупции. А есть у вас конкретные примеры?
Знаете, мы всегда говорим, что в принципе и государство, и неправительственные организации соглашаются, что коррупция на низком уровне, бюрократии нет в Грузии. Но есть, конечно же, есть проблемы в высших эшелонах власти. И в принципе к этому есть даже примеры. Вот, например, в этом докладе говорится о том, что в 2010 году арестовали замминистра здравоохранения. Так что мы думаем, что все-таки в связи с элитарной коррупцией, по-моему, есть проблемы в Грузии. Также мы очень часто говорили о проблемах независимости судебной системы в Грузии. Мы считаем, что это одна из основных проблем в Грузии. Вот. Так что, в принципе, вот этот рапорт не отличается от наших рапортов вот в этих сферах.
Ну, там говорится, что вот проблемы должны быть преодолены как можно быстрее, чтобы президентские выборы 2013 года прошли в максимально демократической обстановке. Насколько это реально, по вашему мнению?
Я думаю, что в связи выборов и в связи изменений системы выборов в Грузии можно что-то сделать в течение вот полтора года. Но я сомневаюсь, что вот полтора года был бы тот срок, чтобы вот такие реформы, большие реформы сделать в других сферах. Но надо начинать. Мы должны начать.
Понятно. Эко, вот в докладе говорится о фактах нарушения прав этнических грузин на оккупированных территориях. А вашей организации известен фактический материал, которым это можно было бы подтвердить?
Знаете, нет, мы на эти вопросы, в принципе, не работаем. Но, конечно же, мы слышали, что вот есть такие факты с других неправительственных организаций, которые работают вот над этими темами. Но вот мы ничего не можем сказать, честно.
Спасибо, Эка, спасибо. Это была глава организации Transparency International Georgia Эка Гигаури. Продолжаем программу. Пятисторонняя встреча по предотвращению инцидентов и реагированию на них на этот раз была проведена в грузинском селе Двани. Традиционно эти встречи проводились, напомню, в Эргнете. Однако после того, как в этом селе открыли уголок информационного центра НАТО, осетинская сторона отказалась встречаться в Эргнете. Подробнее в сюжете Ноны Суварян и Гоги Акциаури.
В ходе двухчасовой встречи грузинская сторона потребовала освободить людей, задержанных в течение последнего времени российскими пограничниками, которых обвиняют в незаконном пересечении границы. Как, например, жителя Двани Васила Кобахидзе. Он уже третью неделю находится в Цхинвальской тюрьме. Его родственники просят помощи у грузинских правоохранителей и у представителей миссии наблюдателей Евросоюза. Родственница задержанного рассказывает.
Вышел к друзьям, потом поднялся в церковь. Видимо, он был под выпившим, по дороге заблудился и перешел на осетинскую территорию. Его встретили осетины. Сперва его держали в Знауре, а оттуда перевели в Цхинвали. Больше мы о нем ничего не знаем. У него проблемы со здоровьем. Он диабетик.
После завершения встречи грузинские правоохранители успокоили родственников Кобахидзе, пообещав, что он будет освобожден через несколько дней. Спецпредставитель ОБСЕ Кедрюс Чекуолис считает, что встреча носила позитивный характер, поскольку стороны выразили готовность решать проблемы населения конфликтной зоны, в том числе и проблемы передвижения.
Как вы знаете, весна, начинается и сельскохозяйственная работа тоже. Шла речь, чтобы делать так, чтобы, опять же, без паники еще раз обменялись номерами, которые действуют 24 часа, чтобы иметь и поддерживать постоянно контакт. Когда контакт есть, тогда вся возможность напряжения во многих случаях не нужно, можно снять.
Встреча последняя для руководителя миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии. По словам Ханса Йорка Хабера, на встрече 7 апреля было решено, что необходимо в будущем освободить всех задержанных.
Есть принципиальная договоренность освободить всех, кто еще задержан после войны. И мы не согласились на определенное время, но думаем, что это произойдет довольно скоро.
Скоро миссию возглавит другой руководитель, имя которого пока неизвестно. Юго-осетинская сторона потребовала перенести встречи по предотвращению прецедентов и реагированию на них в Двани из села Эргнети после того, как в местной школе открылся уголок информационного центра НАТО. На этом мероприятии побывал и Ионас Палаускас, посол Литвы, являющийся контактным посольством НАТО в Грузии. Хотя больше, чем участие литовского дипломата в открытии уголка, осетинскую сторону возмутило заявление руководителя информационного центра НАТО Тенгиза Кокотишвили, который назвал Эргнети зоной НАТО.
Когда открылась информационный уголок, последний контролируемый на сегодняшний день деревни, это уже имеет политический подтекст и политический месседж. Мы хотим всем показать, что Эргнети, так же, как и любая другая деревня в этой стране, зона НАТО. Мы хотим этот месседж послать не только жителям одной деревни, но и жителям Цхинвали, который расположен 500 метров через абсолютно искусственные разделительные линии.
Осетинская сторона приняла этот месседж. Оппозиции цхинвальского руководства в интервью грузинской службе «Радио Свобода» заявил глава юго-осетинской делегации Борис Чочиев.
Почему в Эргнети надо было какие-то логово и пещеры для НАТО открывать? Эргнети – это место, где встречи. Мы готовы, но в Эргнети мы не пойдем. Любое другое место, но не в Эргнети. Это специально грузинские власти подбросили, чтобы проводили встречи именно в пещере НАТО.
В результате палатка Евросоюза была перенесена на несколько километров от Эргнети и расположилась в селе Двани.
Это был сюжет Ноны Суварян и Гоги Апциаури. А теперь из Цхинвали эту же тему продолжает Зарина Санакоева, юго-осетинская точка зрения.
Эти встречи в народе уже окрестили эргнетскими. Вот только вопреки сложившейся традиции встреча прошла не в Эргнете. Около недели назад юго-осетинская сторона заявила о том, что отказывается принимать участие во встречах в Эргнете. Решение мотивировано открытием в этом селе уголка НАТО. По предложению юго-осетинской же стороны, место встречи было перенесено к селу Двани Карельского района Грузии. также расположена вблизи государственной границы Грузии с Республикой Южная Осетия. Стороны обсудили повестку дня, в которой было 10 вопросов. После традиционного обзора происшествий за истекший с последней встречи месяц, юго-осетинская сторона обратила внимание на деятельность наблюдателей миссии ЕС на приграничных с Южной Осетией территориях Грузии. Как сообщил Мирабчегоев, наблюдатели миссии ЕС, которые призваны следить за ситуацией на территории Грузии, прилегающей к Южной Осетии, проявляют повышенный интерес к приграничной территории Южной Осетии. Здесь Мирабчегоев сослался на данные пограничных служб Южной Осетии. Тем не менее, все стороны, по словам Чегоева, сошлись во мнении, что в целом ситуация на границе постепенно стабилизируется и серьезных нарушений нет. На встрече грузинская сторона предложила продолжить практику взаимной передачи заключенных. Южная Осетия, в свою очередь, ответила, что к этому вопросу можно будет вернуться только после того, как в отношении граждан Грузии, задержанных в Южной Осетии, будет завершено судебное разбирательство. Таких граждан Грузии в Южной Осетии на данный момент содержится 4. Юго-осетинская делегация традиционно подняла вопрос о выяснении судьбы без вести пропавших граждан Южной Осетии. По словам Чегоева, к обсуждению этого вопроса грузинская сторона оказалась не готова, так как расследование данных вопросов состоит в компетенции Генеральной прокуратуры Грузии. Более предметный разговор на эту тему, добавил Чегоев, состоится на следующей встрече, которая назначена на 5 мая текущего года. Вместе с тем, отметил Чегоев, юго-осетинская делегация предложила внести расследование данных вопросов с учетом заключений и рекомендаций независимых экспертов, которых пригласил в прошлом году Верховный комиссар ЕС по правам человека Томас Хаммерберг. Чегоев предложил, чтобы на следующей встрече обе стороны отчитались о том, какие меры предприняты по выполнению каждого пункта рекомендаций. Галина Санаколова, специально для «Эхо Кавказа», Синьпал.
И мы вновь продолжаем тему, но несколько ином ракурсе. Политолог Гия Нодия размышляет о том, насколько актуальной продолжает оставаться вопрос вступления Грузии в НАТО в свете существующей в ней политической обстановки.
Зачем грузины хотят НАТО? До сих пор этот вопрос в Грузии ставился редко, в основном потому, что пользу от вступления в Атлантический альянс практически никто не оспаривал. Эта ориентация не изменилась и после войны с Россией в августе 2008 года. Кроме правительства, ее поддерживает большинство серьезных оппозиционных партий и рядовых граждан. Хотя появились и политические игроки, которые оспаривают правильность ориентации на НАТО, говоря взамен о нейтралитете. Появилось пространство для спора. Если исходить чисто из логики политики безопасности, то ответ далеко не так прост, как кажется на первый взгляд. Без сомнения, безопасность Грузии как государства под угрозой, поэтому полезно попасть в самый сильный военный альянс мира. Но с другой стороны, угроза Грузии исходит из России, а Россия недовольна Грузией именно потому, что последняя хочет в НАТО. По крайней мере, Грузии думают именно так. Получается порочный круг. Нелогично ли, что если Грузия откажется от атлантических амбиций, она улучшит отношения с Россией и тем самым укрепит свою безопасность? Как я уже сказал, люди, которые пришли к такому силлогизму, в Грузии есть, но их мало. Почему? Во-первых, никакой конкретной выгоды от смены ориентации в Грузии не выйдет. Ясно, что даже в таком случае Россия не откажется от претензий на Абхазию и Южную Осетию. Более того, посчитает, что сам факт уступки со стороны Грузии подтверждает оправданность действий России в августе 2008-го. Если грузины готовы отказаться от атлантических амбиций лишь под давлением в России, значит, это давление надо продолжать, а то и усиливать. Но основное в другом. Для Грузии НАТО является в первую очередь не средством для обеспечения безопасности, а проистекает из фундаментального проекта этой страны, который заключается в том, чтобы стать нормальным государством. А в случае с Грузией это значит стать членом Европейской семьи наций. НАТО вместе с Европейским Союзом олицетворяет эту идею. Конечно, в теории можно сказать, что для того, чтобы стать европейским государством, не обязательно вступать в НАТО. Но это в теории. На практике, как мы уже знаем, все успешные страны посткоммунистического мира вступили в обе основные организации Запада, и это не случайно. Во всех этих странах, которые в основном не имели устойчивых демократических традиций, сам процесс вступления являлся очень важным фактором консолидации эффективных демократических институтов. НАТО и Евросоюз были тем камертоном, на который эти страны настраивали свои институты. Грузии это нужно ничуть не меньше других. Можно также сказать, для того, чтобы быть успешным государством, не обязательно становиться частью Запада. Опять-таки в теории. Для построения стабильных политических и экономических институтов необходим консенсус критической массы людей и кристаллизация дееспособной элиты вокруг определенного видения желаемого будущего. В Грузии подобные консенсусы и видения создаются лишь вокруг европейской идеи. Зачем от нее отказываться? Все мы знаем, что ни НАТО, ни ЕС не собираются в обозримом будущем принимать Грузию. Для последней это досадно, но не трагично. Через различные инструменты сотрудничества с НАТО, приведение собственной системы безопасности в соответствии с натовским стандартом, участие в натовских операциях, постоянные контакты между бюрократией и военными элитами, Грузия постепенно внедряется в эту организацию, осваивается там даже без формального членства. Последнее добавит лишь гарантии защиты, подразумеваемые в известной 5-й статье Хартии НАТО. Она важна, но ценность этой организации данной статьей не исчерпывается. Грузия может состояться как полноценное государство и без членства в НАТО и Евросоюзе. Но и будет гораздо труднее этого достичь, если она перестанет к этому стремиться.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси, политолог Гия Нодия.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Решение Тбилиси о введении безвизового режима для жителей Северного Кавказа действует, как выяснилось, с некоторыми ограничениями. Многие жители Казбекского района Осетины и Мухевцы, выехавшие осенью 2005 года в Северную Осетию, обратно вернуться уже не смогли, рассказывает наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Большинство осетин, уроженцев Казбекского района и Трусовского ущелья по-прежнему лишены возможности навестить свои дома, святилища и могилы предков. В основном запрет на пересечение грузинской границы распространяется на активистов общества «Дарьял», объединившего более 2000 выходцев из Казбекского района Грузии. В осетинском селении Коби проживает сейчас 6 человек, а осетинские села, расположенные в Трусовском ущелье, практически обезлюдили. Как рассказывают сами жители этих сел, неоднократно пытавшиеся въехать на территорию Грузии, на грузинском посту у пограничников есть списки активистов общества «Дарьял», по которым людей заворачивают обратно. Лидер организации «Дарьял» дважды после отмены визового режима рассчитывал проехать в Коби, где не был с 2005 года, но каждый раз его отказывались пропустить. Гайрбек Салбиев, председатель общественной организации «Дарьял», объясняет ситуацию так.
Каждый человек, у которого есть личная позиция, личный взгляд на это, его не пропускают. Более того, тех, кого не пропускают, их дома, конкретно мой дом, далеко, прямо с под скалой. Мне сейчас приехали, рассказали, крышу разобрали в нескольких местах. Ну, хорошо, сельские ребята увидели, пришли, собрали. Спрашиваю, кто это мог быть? Никто ничего не знает, никто ничего не видел.
Мои собеседники не согласны с обвинениями, звучащими в их адрес из Тбилиси. Житель селения Четырш, назовем его Асланом, утверждает, что общество «Дарьял» никогда не выступало за отторжение Казбекского района от Грузии.
Никогда такое представитель общества «Дарьял» не заявляли. Наоборот, они всегда ратовали за то, чтобы жить в добрососедстве с Грузией, с Казбекским районом. Единственное то, что они говорили, что иметь возможность свободного проезда на территорию Казбекского района.
Объясняет мне Аслан. Он рассказал мне, что на въезде в Трусовское ущелье грузинскими властями установлен контрольно-пропускной пункт в районе селения Четырш, а вся территория ущелья объявлена приграничной зоной, для посещения которой необходимо специальное разрешение. Никто из жителей этих осетинских сел таких пропусков получить не смог. Грузинские власти лишают осетин таким образом возможности вернуться в родные края, полагает Аслан.
Самое главное святилище, которое находится в Трусовском ущелье, оно и самое главное для осетин, это святилище Таранджилов. Также в каждом селе находится много святилищ. Эти праздники, естественно, ежегодно праздновались. Отсюда, с города, каждый год на праздники в села ездили люди. А сейчас такой возможности у них больше нету. Поэтому мы стремимся, чтобы скорейшим путем нам дали возможность посещать нашу родину. Решение это зависит, наверное, от властей Грузии.
Кайрбек Салбиев говорит, что к нему за помощью обращаются и махевцы, испытывающие трудности из-за экономической изоляции.
Без Осетии жить в Казбекском районе невозможно. Экономически невозможно, не политически. А это должно быть одна экономическая единица — Осетия и Казбекский район. Тогда там будет жизнь кипеть.
Подчеркивает Салбиев. Впрочем, никто из Осетин Казбекского района иллюзии на скорое возвращение в родные края не питает. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут. И в следующие полчаса нашей программы. В перестрелке в Гальском районе Абхазии погибли 3 человека.
Среди погибших один российский военнослужащий. Как говорят местные жители, он погиб в самом начале перестрелки.
Визит в Турцию де-факто президента Абхазии близится к завершению.
Сухуми прекрасно понимают, что Анкара в ближайшей перспективе не признает независимость Республики Абхазия.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А теперь с краткими новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Президент США Барак Обама и лидеры американского конгресса достигли соглашения по сокращению бюджетных расходов. О договоренности было объявлено за час небольшим до того, как истекал официальный срок финансирования многих государственных учреждений. В вынужденном отпуске без сохранения содержания могли оказаться примерно 800 тысяч американцев. Согласно принятому решению правительства, уменьшит расходы на 39 миллиардов долларов. Барак Обама назвал сокращение болезненным, но необходимым. При этом он подчеркнул, что Белому дому удалось отстоять свои приоритетные проекты. Режим жесткой экономии необходим для преодоления долгового кризиса в Европе. С таким заявлением выступила министр финансов Испании Елена Сальгадо в кулуарах встречи глав финансовых ведомств стран Евросоюза, которая продолжается сегодня в Венгрии. Несмотря на протесты населения, лидеры европейских стран считают политику жесткой экономии ключевым фактором развития экономического региона. Сегодня в Будапеште проходит массовая демонстрация венгерских профсоюзов, направленная против недавнего решения властей об отмене неконкурентного повышения зарплат и реформы пенсионной системы. В Ливии войска Муаммара Каддафи сегодня отбросили силы повстанцев к городу Адждабии, сведя на нет вчерашние успехи оппозиции. В городе Мисурата, где также продолжались бои, погибли по меньшей мере 4 мирных жителя. Представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что силам королевской авиации удалось уничтожить 7 танков в Мисурате и Адждабии. Не прекращаются дипломатические усилия по достижению перемирия в Ливии. На следующей неделе главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза встретятся с представителями политического органа ливийской оппозиции, Переходного национального совета. В Египте в результате столкновения демонстрантов с силами безопасности на площади Тахрир в Каире в ночь на субботу погибли 2 человека. Более 10 получили ранения, сообщают информационные агентства со ссылкой на медиков. 1000 людей вышли на площадь Тахрир, бывшую недавно центром массовых протестов, приведших к отставке президента Хосни Мубарака в пятницу. Они требовали привлечь к суду Мубарака и его ближайших сотрудников. В ночь на субботу военные силы попытались вытеснить демонстрантов с площади. Столкновения демонстрантов с полицией произошли в пятницу и в других арабских странах. Сообщается о гибели более 20 человек в Сирии и 4 в Йемене. 9 апреля в Грузии отмечают День восстановления независимости и 22 года со дня событий 89 года разгона в Тбилиси многотысячного мирного митинга с применением слезоточивого газа, саперных лопаток и тяжелой техники. По сложившейся традиции 9 апреля в память о погибших тбилисцы усыпают тюльпанами лестницу, ведущую к зданию парламента. Люди начинают собираться у места, где произошла трагедия, с ночи передает новости Грузия. В результате разгона митинга 9 апреля 1989 года погиб 21 человек, а тысячи собравшихся перед зданием парламента людей были отравлены газом. Власти Грузии угрожает проблема коррупции. Эти данные Всемирного банка были зафиксированы в отчете за 2010 год Государственного департамента США о правах человека в Грузии.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Вчера неподалеку от села Чубурхинджи Гальского района Абхазии произошла перестрелка, в результате которой погибли 3 человека. Один из них – российский военнослужащий. Грузинский МИД уже сделал заявление по этому поводу. Из Тбилиси передает Олеся Вартанян.
Перестрелка произошла примерно в 3 часа дня неподалеку от поста российских пограничников, расположенного примерно в 2 километрах от абхазской административной границы между селами Чубурхинджи и Цагилони Гальского района. Местные жители рассказали корреспонденту грузинской службы «Радио Свобода», что сначала они услышали громкий взрыв, после чего послышались выстрелы стрелкового оружия. Как только все стихло, к месту происшествия подъехала машина скорой помощи, чтобы увезти пострадавших. Как сообщают абхазские СМИ, в результате перестрелки были убиты 3 человека. Сведения о количестве пострадавших пока нет. Среди погибших один российский военнослужащий. Как говорят местные жители, он погиб в самом начале перестрелки. Его имя и звание пока нам неизвестны. Абхазские СМИ цитируют Лаврентия Миквабия, координатора силовых структур Гальского района, который говорит, что перестрелка началась после того, как группа неизвестных людей обстреляла российских пограничников, осуществлявших патрулирование территории, после чего они открыли ответный огонь. Среди погибших местная полиция опознала 2 бывших жителей Гальского района – Лашу Сичинава и Харчилава, имя второго пока неизвестно. Оба погибших разыскивались сухумскими правоохранительными органами за совершение диверсий и убийств в Абхазии. Грузинский МИД сделал специальное заявление по поводу перестрелки в Гальском районе. В нем отрицается какое-либо причастие грузинских властей к инциденту в Гале. Со ссылкой на грузинские правоохранительные органы, МИД сообщает, что в Гальском районе сегодня имела место криминальная разборка с участием российских военных. Сообщается, что один из погибших – Лаша Сичинава. В 2002 году он был осужден в Грузии за разбой, грабеж и похищение людей. Вот фрагменты заявления грузинского МИДа.
В Российской Федерации и оккупированных ею регионах Грузии предоставляется убежище для так называемых воров в законе и всех других видов криминальных элементов. На оккупированной территории постоянно происходят криминальные разборки из-за сфер влияния в процессе дележки денег.
Представители российских пограничных войск в Абхазии пока не делают комментарии для прессы. В Европейской миссии наблюдателей нам сообщили, что российская сторона занимается расследованием инцидента.
Это была Олеся Вартанян.
Эхо Кавказа.
В эти дни заканчивается визит президента самопровозглашенной республики Абхазия Сергея Багапш в Турцию. Он побывал в Анкаре, где, как сообщает сухумский МИД, прошли его деловые встречи. Турецкие власти, между тем, отрицают официальный характер визита абхазского лидера. В Сухуми сообщают, что его визит в Турцию важен и встречами с проживающей там большой абхазской диаспорой, рассказывает Виталий Шария.
В четверг, 7 апреля, президент Абхазии Сергей Багапш и довольно многочисленная группа представителей абхазского руководства начали 4-дневный визит в Турецкую республику. Это частный визит по приглашению Федерации Абхазских ассоциаций и Федерации Кавказских ассоциаций, действующих на территории Турции. Планировалось, что первые 2 дня делегация будет находиться в Анкаре, а 9-10 апреля посетит Стамбул и Адапазары. Кстати, где именно в Турции проживает абхазо-абазинская диаспора, которая, по экспертным оценкам, насчитывает от 200 до 700 тысяч человек? Это пространство между Стамбулом и Анкарой, включая город Адапазары, где особенно велика доля абхазо-абазинского населения, представители которого не раз возглавляли и городскую власть, от Синопа до Самсуна на Черном море и местность чуть южнее по направлению к городу Сивас и еще южнее вокруг города Кайсери и вокруг города Бурса, близ южного берега Мраморного моря и на берегу Средиземного моря, как западнее, так и восточнее наиболее известного турецкого курорта Анталия и в самой южной точке Турции у залива Искандерун. Всего в Турции исследователи насчитывают до 200 абхазо-абазинских сел. На первой встрече главы Абхазии и представителей абхазской диаспоры в столице Турции Анкаре
Он с сожалением констатировал, что из-за ряда объективных обстоятельств не смог приехать в Турцию раньше. Он выразил благодарность властям Турции за возможность осуществить этот давно запланированный визит. Очевидно, в ходе поездки будут обсуждаться перспективы развития отношений Абхазии и турецкого бизнеса, процесса репатриации. В целом отношения между Турецкой Республикой, этим форпостом НАТО на Востоке, и частично признанной Республикой Абхазия можно охарактеризовать как стабильно-прагматические. В Сухуми прекрасно понимают, что Анкара в ближайшей перспективе не признает независимость Республики Абхазия. Но также понимают то, что, учитывая и соседство этой экономической мощной державы, и проживание в ней многочисленных соотечественников Абхазии, тесные взаимовыгодные отношения с турецким берегом имеют для нас куда большее практическое значение, чем дипломатические отношения с географически далекими Никарагуа и Венесуэлой, не говоря уже о Науру. Что касается России, то там есть некоторые представители бизнеса и политических кругов, в основном маргинальные, которые воспринимают абхазо-турецкие контакты с некой ревностью. Но это совершенно не относится к дальновидным политикам и высшему руководству страны, заинтересованных в динамичном развитии отношений с Турцией. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Правительство Грузии и российское Интеррао ЕС подписали на днях меморандум о развитии сотрудничества в сфере электроэнергетики. Согласно документу, российская компания стала стопроцентным владельцем двух гидроэлектростанций в Грузии с перспективой приобретения и других энергетических объектов. Сделку министр энергетики Грузии Александр Хетагури назвал выгодной. Впрочем, расширение присутствия российского капитала не все в Грузии оценивают положительно. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Детали меморандума о передаче двух гидроэлектростанций российской компании «Интеррао ЕС», которые Грузия подписала 1 апреля, стали известны только сегодня. О новых проектах с участием российского капитала журналистам рассказал министр энергетики Грузии Александр Хетагури. Он поведал о грядущих крупных инвестициях со стороны российской компании, о строительстве трех новых ГЭС и о предложении российской стороны выкупить две электростанции в Восточной Грузии.
Речь идет о храме 3, 4 и 5, общей мощностью 100 мегаватт. Инвестиции на их постройку составляют 193 миллиона долларов. Партнер взял обязательство сдать в эксплуатацию эти ГЭС в 2016 году. Во время переговоров был поставлен вопрос о покупке электростанции Храме-1 и Храме-2. Предложенная сумма была приемлемой.
Грузинские власти сотрудничают с Интеррао ЕС давно. Управление гидроэлектростанциями на реке Храме было передано российской компании сроком на 25 лет еще в 2000 году. С августа 2003 года в собственности Интеррао находится 75% акции Теласи, тбилисской энергораспределительной компании. Остальные 25% акций находятся в собственности государства. 30 декабря 2008 года Министерство энергетики Грузии и Интеррао ЕС подписали меморандум об эффективной эксплуатации Ингури ГЭС сроком на 10 лет, детали которого строго засекречены, что не раз вызывало острую критику со стороны оппозиции. Эксперт Ладо Попава, оценивая новый договор, вспоминает, как нынешние лидеры, будучи еще оппозиционерами, критиковали президента Шеварднадзе за сотрудничество с российской компанией, полностью подконтрольной Кремлю. Приобретение новых ГЭС эксперт оценивает как реализацию кремлевского плана создания либеральной империи. Ладо Попава вспоминает статью Анатолия Чубайса «Миссия России в 21 веке», опубликованную в независимой газете в 2003 году.
У меня нет какой-либо фобии, в том числе и фобии к российскому капиталу. Но если Россия не скрывает свои цели создания либеральной империи, если она это уже осуществляет, и начала она это делать в Армении и вовлекает сейчас в Грузию, то мне не очень ясна политика грузинских властей, которые, с одной стороны, говорят, что Грузия находится в военном положении с Россией, а с другой стороны, приветствуют привлечение российского капитала. Концепция либеральной империи исходит из того, что Россия должна иметь экономические рычаги политического воздействия на постсоветском пространстве.
Говорит Попава и добавляет, что Грузии эта политика ничего хорошего не сулит. В свою очередь, экономист Давид Нормани говорит, что если исключить политические риски, то сделка выглядит экономически выгодной.
Говорит, что эти инвестиции совершат огромный переворот в экономике страны и значительно стимулируют рост экономики, нельзя. Но с чисто экономической точки зрения, это инвестиция
инфляционный рост и в долгосрочной перспективе увеличение бюджетных доходов.
Говорит Нормания. Поощрение российского капитала со стороны грузинских властей эксперт объясняет и тем, что по сравнению с 2009 годом инвестиции в Грузию сократились на 16%. В целях стимулирования экономики и политического врага можно сделать бизнес партнером, если руководствоваться давно известным принципом «деньги не пахнут». Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе в Южной Осетии отметили День Конституции. Действующий основной закон самопровозглашенной республики был принят на референдуме 8 апреля 2001 года. О том, что из себя представляет сегодняшняя Конституция и насколько исполняются ее положения, материал Жанны Тархановой.
Конституция в Республике Южная Осетия существует, но она не действует. Такого мнения придерживается Ахшар Кочев, бывший прокурор республики. По его словам, в Южной Осетии отсутствуют механизмы реализации положений Конституции. Например, не существует конституционного суда. А из-за его отсутствия вынести, к примеру, импичмент президенту просто невозможно. Если Верховный суд возбуждает уголовное дело против президента, то по основному закону дело передается в Конституционный суд, который уже может вынести определение о начале процедуры импичмента и передать на рассмотрение парламента. Нет суда, нет и импичмента. Впрочем, и в самой Конституции есть существенные пробелы. Эксперты отмечают, что, к примеру, в Юго-Осетинской Конституции отсутствует статья о праве на жизнь. Однако и подобные пробелы не могут затмить главной проблемой. Даже прямо прописанные в основном законе права избирать и быть избранными, на создание политических объединений, на свободу слова систематически нарушаются. Запрет на регистрацию партий в Минюсте, ликвидация уже зарегистрированных политических организаций – один из многих примеров таких нарушений. Последняя редакция Конституции датируется 2008 годом и была подписана президентом Эдуардом Кокойте. Поэтому он и несет полную ответственность за все изменения в основном законе страны, полагает Кочев.
Президент представляет парламенту кандидатуры на должности судей, всех уровней, включая арбитражных, верховных, и может ставить вопрос об освобождении этих судей. Судебная власть становится служанкой двух ветвей властей, исполнительной и законодательной. О каком равенстве трех ветвей власти можно говорить?
Антиконституционным, по мнению Ахшара Кочева, является и созданный президиум правительства, возглавляемый Эдуардом Кокойте, ограничивающий полномочия премьер-министра Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
На днях в Сухуми экономические эксперты обсуждали инвестиционный климат в самопровозглашенной республике Абхазия. В ходе дискуссии была высказана мысль, что туристический уклон не очень положительно сказывается на абхазской экономике. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Марианна Котова.
В Сухуми за круглым столом медиаклуб «Айнар» собрал специалистов в области экономики Абхазии и России, а также практика финансовой сферы. Цель – обсудить перспективы развития инвестиционной политики в республике. От приглашенного эксперта профессора МГУ доктора экономических наук Михаила Кулакова ожидали в первую очередь оценки состояния инвестиционного рынка Абхазии, а также советов по развитию стратегии экономического развития. Сначала об инвестиционном климате сегодняшнего дня в Абхазии собравшимся рассказал Давид Иродян, заместитель министра экономики. По словам госчиновника, времена, когда Абхазия была рада любой инвестиции, прошли. Сегодня необходим дифференцированный подход к желающим вкладывать в бизнес республики, в частности, в предоставление льгот. Например, так, если инвестор вкладывает в развивающиеся районы, Ачимчирский, Ткуарчальский, то налоговые льготы обязательны. А вот в Гагре такие скидки уже неуместны. И здесь опять-таки необходимо развивать и совершенствовать законодательную базу. Парламентарии, по словам депутата Народного собрания Абхазии Павла Лещука, этим активно занимаются.
У нас на сегодняшний день присутствуют два налога. Один на прибыль, другой на с оборота. Это уникальное явление. Это важнейший момент, который мы должны уничтожить. Мы сейчас занимаемся уже и с министром по налогам и сборам проводили. Он сейчас перешел в правительство. Эту работу проводили. И в комитетах уже заслушались.
Вопрос, какая сфера деятельности наиболее привлекательна для инвесторов и приоритетна для государства, оказался самым неоднозначным. И, как ни странно, туризм, по мнению многих участников обсуждения, неперспективен и даже опасен для Абхазии, говорит заместитель председателя торгово-промышленной палаты Адгур Лушба.
Избитая тема туризма,
избитая тема этих курортов и так далее, она может дать и отрицательные, и негативные последствия.
Депутат парламента Павел Лещук считает, что, делая ставку на туризм, государство лишает своих граждан возможности высоко подняться. По его мнению, необходимо развивать высокие технологии.
Говорить все время о туристической Мекке Абхазии я бы не стал. Все-таки мы тогда лишаем наше население права высоко подняться. Потому что я думаю, что мы должны говорить о том месте, где надо развивать очень высокотехнологические, наукоемкие темы. И наш народ на это способен, он готов развиваться.
А эксперт из России Михаил Кулаков, профессор МГУ и доктор экономических наук, напротив, считает, что развитие туризма подстегнет рост и в других отраслях экономики. Главное – разработать грамотную национальную стратегию развития.
Я приехал сюда отдохнуть, мне нужно погулять, нужно уют создать, улицы обустроить, значит, да? Местное население этому радуется. А главное, меня нужно накормить и допоить. А это что? А это, значит, сельское хозяйство поднимаем. Без подъема сельского хозяйства, хорошего питания, никакого туризма не будет.
Что касается инвестиций, то Михаил Кулаков подчеркнул, что в первую очередь необходимо позаботиться о своих бизнесменах. Если местный предприниматель не будет вкладывать деньги в свою страну, то и иностранный капитал сюда не придет. Организаторы круглого стола уверены, что материалы дискуссии могут стать полезными для дальнейшего изучения социально-экономической ситуации в стране. Хотя многие из его участников считают, что ситуацию уже следует не изучать, а контролировать и развивать. Марьяна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Национальная комиссия Грузии по коммуникациям 18 апреля намерена рассмотреть первые заявки об открытии новых теле- и радиокомпаний. На этой неделе комиссия получила данные социологических исследований о предпочтениях зрительской аудитории, на основании которых должна определить критерии для отбора заявок на получение лицензии. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Согласно исследованиям, которые провела компания BCG, большинство зрителей смотрят развлекательные передачи. В частности, музыкальные программы предпочитают 35% опрошенных, 29% смотрят развлекательные ток-шоу, 20% неравнодушны к сериалам и 16% смотрят кинофильмы. Примерно столько же юмористические передачи. Новости и аналитические программы вызывают интерес лишь у 10-11% зрителей. Опрос респондентов проводился в течение прошлого года. Основываясь на этих данных, Национальная комиссия Грузии по коммуникациям должна определить приоритетные направления вещания и по соответствию им выдавать лицензии и выделять частоты для новых теле- и радиостанций. По словам главы юридического департамента Национальной комиссии Грузии по коммуникациям Кахи Курашвили, сегодня в комиссию уже подано 25 заявок. Это при том, что в Грузии с населением в 4 миллиона уже существует 80 вещательных компаний и кабельных операторов. Ряд экспертов не считают данные BCG объективными. В частности, журналист и медиаэксперт Нино Данелия ссылается на исследование, которое было проведено в 2009 году независимым агентством «Кавказский центр исследовательских ресурсов».
Я зачитаю цитату из этого доклада. Грузины – жадные потребители продукции СМИ. 84% опрошенных смотрят новости каждый день. Участники фокус-групп часто говорили о том, что они смотрят разные каналы и потом выбирают, которому из них можно доверять.
Согласно этому опросу, 75% респондентов предпочитают журналистские расследования. Председатель Совета Хартии журналистской этики Звиат Каридзе тоже не доверяет результатам опроса BCG. Однако, если коммуникационная комиссия при выдаче лицензии все же назовет в качестве приоритетной развлекательную направленность вещания, это, по его словам, нанесет ущерб политическому здоровью общества. У нас впереди два предвыборных года, к тому же вступит в действие новая конституция. Наше общество может оказаться абсолютно неподготовленным к таким важным событиям, говорит Звиат Каридзе. Еще одно сомнительное место в отчете – это региональные СМИ. Согласно исследованию, среди жителей регионов 65% опрошенных считают наличие региональных каналов необязательным. Интересно, что по результатам другого социологического опроса, который проводила неправительственная организация «Гражданское агентство развития», азербайджанцы в Квемокартли и армяне в Самской Джавахете испытывают недостаток информации о других регионах Грузии. При этом респонденты Самской Джавахети причины своей неинформированности называют недостаточное количество или полное отсутствие местных СМИ. Означают ли выводы BCG, что комиссия откажет в предоставлении лицензии региональным теле- и радиокомпаниям, а также новым информационно-аналитическим каналам? Председатель коммуникационной комиссии Ираклий Чиковани ответил довольно туманно.
Если в исследовании есть данные, что там нужно что-то делать, мы это сделаем. То есть вопрос состоит в том, если будет запрос о лицензии, естественно, отказа не будет, исходя из приоритетов.
Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Схинвали изнемогает от пыли, и виной этому работы по смене коммуникаций. Правительство самопровозглашенной республики решило принять меры. О результатах рассказывает наш корреспондент Схинвали Зарина Санакоева.
СМИ Южной Осетии распространили обнадеживающую новость. В течение недели улицы Схинвала должны привести в порядок. Именно такое поручение на заседании штаба по вопросам замены коммуникаций дал заместитель председателя правительства Южной Осетии Доменти Кулумбеков. Адресовано оно было субподрядным организациям, которые занимаются комплексной заменой подземных коммуникаций. Вице-премьер потребовал вовремя вывозить почву из траншей и засыпать зарытые траншеи твердым отсевом, чтобы уменьшить количество пыли, разносимой по городу. Спустя неделю о порядке на улицах нет и речи. Мои собеседники, жители Схинвала, готовы еще терпеть. Они понимают, что улицы в порядок привести невозможно до тех пор, пока полностью не завершится процесс замены коммуникаций. Светлана продает овощи и фрукты на проспекте Алана Джиоева. Здесь в эти дни траншейно-копательные работы в самом разгаре. Она считает, что пока рабочие не закончат класть трубы, лучше не станет.
Вот сделают дороги, и будет хорошо. А пока что может улучшиться? Весь город в таком состоянии. Но почву вывозят, я сама видела. Траншеи очень глубокие. Куда-то же надо девать почву из них.
Правда, почему-то именно сегодня на проспекте Алана Джиоева работы не ведутся. Ни одного рабочего я там не видела. Впрочем, не обнаружила их и на других улицах. Нет и табличек с информацией о том, какая именно организация ведет работы по замене коммуникаций. Предложение установить на улицах таблички с названием и координатами подрядчика было сделано на вышеупомянутом заседании штаба. Жители Схинвала должны знать, какая организация несет ответственность за происходящее, считают чиновники. Но этой возможностью схинвальцы вряд ли воспользуются. Они не видят в этом выхода. У Фатимы больные легкие, и она больше других страдает от пыли. Но и ей кажется, что нужно запастись терпением.
Очень редко выхожу в город, я так кашляла, без инсулина я уже не живу. Но я думаю, я считаю, что все-таки идет работа, конечно. Мы тоже заживем, как городские люди. Надо как-то иногда хотя бы вот эти центральные улицы воду и об это, чтобы вот обливальная машина проходила или что. Естественно, немножко что-то надо. То люди все получат какие-нибудь, не знаю, там бронхиты всякие, легкие.
Всю вчерашнюю ночь в Схинвале шел дождь. Многих граждан слякоть устраивает больше. Грязь в нос и рот не лезет, утверждают они. В Южной Осетии в моду прочно вошли резиновые сапоги. Вот только повязки, закрывающие органы дыхания, могут прийтись не по нраву схинвальским модницам. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Схинвал.
В Государственном музее де-факто Республики Абхазия завершается капитальный ремонт. Ожидается, что обновленный музей откроет двери перед посетителями к 2013 году, рассказывает наш сухумский корреспондент Левон Галустян.
Это в проекте ремонт Абхазского музея значится как капитальный, но на самом деле специалисты отстроили здание фактически заново. Не тронули только внешние стены и фундамент, все остальное пришлось сделать с нуля. Такие масштабы объясняются просто. За 92-летнюю историю объект культуры ни разу не ремонтировался. В 2009-м властями республики было принято решение о его полном восстановлении, что тем самым предотвратило угрозу возможного исчезновения уникальных предметов старины, рассказывает директор музея Аркадий Джопуа.
Обещают, в общем-то, в сентябре где-то закончить, сдать этот объект. Даже если мы к концу года нам сдадут, мы особо не будем обижаться, потому что на самом деле сделана колоссальнейшая работа.
Спустя полтора года после начала ремонта Абхазский музей не узнать. Во-первых, появился дополнительный третий этаж. Во-вторых, на порядок расширились площади под экспозиции. В-третьих, облегчится труд самих музейных работников. Раньше об элементарном комфорте им приходилось мечтать. Зато теперь и санузлы на каждом этаже, и свои личные кабинеты, и даже баня, рассказывает Аркадий Джопуа.
Все, что возможно на сегодняшний день, все предусмотрено здесь. от кабельного телевидения, все, что возможно, все предусмотрено.
Капитальный ремонт музея близится к завершению. Строители обещают уложиться в график и сдать объект в конце сентября. Но работы на этом не закончатся. Напротив, начнется самый сложный и рутинный этап, связанный с формированием выставочных залов. Впрочем, перед этим музейным работникам предстоит перенести сюда 100 тысяч экспонатов, а это несколько десятков тонн груза. Говорит директор музея.
Занимаемся написанием, составлением тематика экспозиционного плана всех отделов. Соответственно, конечно же, надо будет это все обработать. Соответственно, надо будет нам выставить все с наилучшей стороны, показать нашим гостям.
Перед началом стройки все экспонаты отправили на хранение, перевозили несколько недель. Каждый предмет аккуратно запаковывали, складывали в ящики и нумеровали. В Национальный банк поступили самые ценные экспонаты. Не только в материальном, но и историческом отношении. Другие фонды музея хранятся в Республиканском архиве. Не вывезли только единственный предмет – античную стелу, найденную на дне Сухумской бухты. Ее оставили на прежнем месте, потому что состояние реликвии не самое хорошее. Как раз сейчас решается вопрос о реставрации исторического памятника, говорит Аркадий Джопуа.
Это единственная стела, которую мы имеем в Абхазии, уже цветет уже. То есть нам надо будет, конечно же, отодрать, значит, от стенки, соответственно, и надо будет нам пригласить специалистов.
В отремонтированном здании музея, как и прежде, будут 4 отдела – советского периода, природы, археологии, этнографии. Отдельно планируется создать экспозиции памяти первого президента Владислава Ардзамба. Но познакомиться поближе с предметами древней истории Абхазии и ее более современном отрезке времени можно будет не скоро. На оформление всех залов потребуется около 2 лет. Первых посетителей музей примет не раньше, чем в середине 2013 года. И это наверняка станет событием в культуре жизни республики. Львов Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу на радио Эхо Кавказа. Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете прослушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Баджуришвили. Всего вам доброго и до завтра.